2.
Она ожидала, что внутри будет темно, и там действительно было темно. Но в то же время, и это было уже неожиданно, все помещение ломбарда «Город Свободы» заливал мягкий золотистый свет. Солнце уже садилось и светило прямо вдоль бульвара, и его теплые косые лучи проникали через окна ломбарда, которые выходили как раз на запад. Один луч падал прямо на саксофон, висевший на стене напротив окна, и, казалось, этот сияющий инструмент соткан из пламени.
«И это, скорее всего, не случайно», — подумала Рози. «Его специально повесили именно здесь. Очень умно придумано».
Да, все объяснялось просто. Но у Рози все равно появилось странное ощущение почти что сказочного очарования. Ее завораживал даже запах, царивший внутри ломбарда. Запах пыли, веков и тайн. Откуда-то слева доносилось тихое тиканье множества заведенных часов. Она медленно прошла по центральному проходу. С одной стороны располагался стеллаж с акустическими гитарами, подвешенными за грифы, с другой — застекленные полки со всевозможными электрическими бытовыми приборами и музыкальными центрами. Здесь вообще было, на удивление, много этих громадных многофункциональных аудиосистем, которые иногда называют «гробами с музыкой». В дальнем конце прохода располагался длинный прилавок. На стене за прилавком светилась еще одна неоновая надпись, выгнутая дугой. «Золото, серебро, ювелирные украшения». Это было написано синим. А чуть ниже, красными буквами, «Мы покупаем, мы продаем, мы меняем».
«Ага, только что на брюхе не ползаем», — подумала Рози с тенью легкой улыбки, направляясь к прилавку. За прилавком сидел мужчина с ювелирной лупой в глазу. Он внимательно разглядывал какой-то предмет, который лежал перед ним на подушечке. Подойдя ближе, Рози заметила, что это были часы-луковицы со снятой задней крышечкой. Мужчина за прилавком что-то подкручивал в механизме стальной отверткой, настолько тонкой, что ее было почти не видно. Рози отметила про себя, что это совсем еще молодой человек. Может быть, ему не было и 30. У него были длинные, почти до плеч волосы. Одет он был очень своеобразно, в белую рубашку и синий шелковый жилет. Это было действительно необычно, но зато очень эффектно и стильно. Что-то сдвинулось в сумраке слева. Повернувшись в ту сторону, Рози увидела пожилого мужчину, который сидел на корточках и перебирал кипы потрепанных книжек в мягких обложках, сваленных прямо на полу под вывеской «Старое доброе чтиво». Полы его длинного пальто разметались по полу, как веер. А рядом, как верный пес, поджидающий завозившегося хозяина, стоял старомодный черный портфель, обтрепавшийся по краям. «Могу я вам чем-то помочь, мэм?» Она обернулась к мужчине за прилавком. Он уже успел вынуть из глаза лупу и теперь с дружелюбной улыбкой смотрел на Рози. Глаза у него были карими, с едва уловимым зеленоватым оттенком. Очень красивые глаза. У Рози даже мелькнула шальная мысль, а не подходит ли он под разряд какого-нибудь интересного приключения с точки зрения Пэм. «Нет, наверное, все-таки не подходит, из-за отсутствия ярко выраженных тектонических плит и рельефных бугров под рубашкой». «Может быть», — отозвалась она.
Она сняла оба кольца и убрала в карман простое золотое кольцо, которое Норман надел ей на палец в день свадьбы. Рука без колец смотрелась какой-то чужой и странной, но Рози решила, что со временем она привыкнет. Женщина, которая ушла из дома, не захватив с собой даже смену белья, сможет привыкнуть к чему угодно. Рози протянула руку и положила кольцо с бриллиантом на бархатную подушечку рядом со старинными часами, в которых копался молодой ювелир.
«Скажите, пожалуйста, сколько оно может стоить?» — спросила она и, подумав, добавила. «И сколько вы можете за него заплатить, если я соберусь его продавать?»
Молодой человек надел кольцо на кончик большого пальца и поднес его к свету, падающему в окно, косому солнечному лучу, в котором плясали сверкающие пылинки. Камень вспыхнул, переливаясь разноцветными искрами, и на миг Розе стало жалко с ним расставаться. Но потом ювелир мельком взглянул на нее. Только мельком, но и этого быстрого взгляда было вполне достаточно, чтобы Розе успела увидеть в его глазах какое-то странное выражение, которое она не смогла разобрать. Как будто его взгляд говорил: «Это что, шутка такая?»
«Что?» — сразу насторожилась она. «Что-то не так?»
«Да нет, все нормально», — сказал он. «Одну секунду». Он снова вставил в глаз лупу и стал внимательно изучать камень в ее обручальном кольце. А когда он, наконец, оторвался от камня и снова взглянул на Розе, она сразу все поняла по его глазам. Она все поняла, но почему-то не удивилась и не рассердилась. Не было ни обиды, ни сожаления, а только усталое, растерянное недоумение. Как же она раньше не догадалась? Как можно быть такой дурой?
«Нет, Рози, не наговаривай на себя», — сказал внутренний голос. «Ты никакая не дура. Если бы где-то в глубине души ты не знала, что камень фальшивый, а ты это знала с самого начала, ты бы его отнесла в ломбард гораздо раньше. Неужели ты, взрослая женщина 32 лет, и вправду верила, что Норман Дэниелс сподобился подарить тебе кольцо, которое стоит даже не сотни, а тысячи долларов? Неужели ты в это верила?»
«Нет, наверное, не верила. Во-первых, в его глазах она просто того не стоила. А во-вторых, человек, у которого стоит по три замка на парадной и задней двери, во дворе у которого установлена электронная система охраны, реагирующая на движение, в машине которого тоже подключена охранная сигнализация, в общем, такой человек никогда не позволил бы своей жене выйти на улицу с кольцом, которое стоит как новый автомобиль».
«Камень фальшивый, да?» — спросила Рози упавшим голосом.
«Ну, — протянул ювелир, — это чистейшей воды цирконий, но уж никак не бриллиант, если вас именно это интересует».
«Именно это и интересует», — проговорила она с нажимом. «А что же еще?»
«С вами все в порядке», — вдруг встревожился ювелир, и на его лице появилось выражение искреннего участия. Теперь, когда Рози разглядела этого человека получше, она подумала, что он даже моложе, чем ей показалось сначала. Ему, наверное, лет 25, но уж никак не 30.
«Черт, я не знаю», — сказала она. «Наверное, да».
Но она все равно достала из сумки салфетку Клинекс. Просто на всякий случай. В последнее время ее часто пробивало на слезы, причем совершенно неожиданно. Или на приступы истерического смеха, такое тоже случалось нередко. Рози очень надеялась, что на этот раз ей удастся избежать подобных истерических проявлений. Или хотя бы продержаться еще пару минут, чтобы выйти отсюда, не уронив собственного достоинства. «Вот и хорошо», — сказал ювелир. «И вы не волнуйтесь, я все понимаю. Правда. Если бы вы знали, сколько сюда к нам приходит женщин. Женщин вроде вас».
«Да ладно вам, перестаньте», — оборвала его Рози. «Если мне будет нужна поддержка, я пойду и куплю себе лифчик на косточках».
Никогда в жизни Рози не разговаривала с мужчинами вот так. Ее слова прозвучали грубо, двусмысленно и откровенно провокационно. Но, с другой стороны, она никогда и не чувствовала ничего подобного. Словно она несется в открытом космосе. Или идет по натянутому на головокружительной высоте канату, под которым нет страховочной сетки. Что ж, это было вполне закономерно. И в чем-то даже забавно. Весьма достойное завершение супружеской жизни. «Но я решил подарить тебе камушек. Она помнила, как он это произносил. Его голос дрожал от избытка чувств, а в его серых глазах действительно блестели слезы.
«Потому что я люблю тебя, Роза!»
На миг ей показалось, что она все-таки рассмеется истерическим смехом. Но она все же сдержала себя неимоверным усилием воли.
«Но хоть сколько-нибудь оно стоит?» — спросила она. «Или вообще ничего не стоит? Может, это вообще побрякушка из автомата со жвачкой?»
На этот раз молодой ювелир не стал надевать лупу. Он просто снова подставил кольцо под свет. «Ну, хоть сколько-нибудь оно стоит?» В его голосе явственно слышалось облегчение. Наверное, он был рад, что может сказать ей хоть что-то приятное. «Сам камень, конечно, дешевка. Баксов на 10 потянет, не больше. Но вот оправа, она стоит долларов 200. Разумеется, я вам столько не дам», — поспешно добавил он. «Иначе отец надает мне по шее, в воспитательных целях. Правда, Робби?»
«Твой батюшка вечно тебя воспитывает», — откликнулся пожилой господин, сидевший на корточках возле книжек. «Дети, они для того и существуют, чтобы было кого воспитывать».
Он даже не поднял головы. Ювелир посмотрел на него, потом перевел взгляд на Рози и вдруг приоткрыл рот и засунул туда один палец, изображая, что его сейчас вырвет. Рози не видела ничего подобного со школьных времен и поэтому улыбнулась. Молодой человек улыбнулся в ответ. «Могу предложить за него $50. Устроит?»
«Нет, спасибо».
Она забрала кольцо, задумчиво оглядела его со всех сторон и завернула в неиспользованную салфетку Клинекс, которую так и держала в руке. «Вы можете заглянуть и в другие ломбарды», — предложил ювелир. «Их поблизости есть еще несколько. Если кто-то предложит вам больше, я заплачу ту же сумму. Таково папино правило, и я с ним согласен». Рози опустила салфетку с кольцом в сумочку и защелкнула замок.
«Спасибо, но я подумала, что не буду его продавать. Оставлю на память».
Она почувствовала на себе пристальный взгляд пожилого мужчины, который перебирал книги, и которого молодой ювелир назвал Робби. Она обернулась и увидела, что он действительно смотрит на нее с выражением какой-то странной сосредоточенности. Но ей было уже все равно. Пускай себе смотрит. У них свободная страна.
«Человек, который подарил мне это кольцо, уверял, что оно стоит, как новый автомобиль», — сказала она. «Представляете?»
«Представляю», — без малейшего колебания отозвался молодой ювелир. И Рози вспомнила, как он сказал ей, что все понимает, потому что она далеко не первая женщина, которая пришла сюда и узнала неприятную правду о своем якобы драгоценном сокровище. При всей своей молодости он уже наверняка вдоволь наслушался самых разных историй на ту же тему. Может быть, лишь с незначительными вариациями.
«Да, наверное, вы представляете», — проговорила она. «Но тогда вам должно быть понятно, почему я хочу сохранить кольцо. Когда я снова начну влюбляться в кого-то до полного отупения, или мне просто покажется, что я влюбляюсь, я достану кольцо и буду смотреть на него, пока не вылечусь».
Она подумала о Пэм Хеверфорд, у которой на обеих руках красовались длинные рваные шрамы. Летом 92-го ее муженек в очередной раз напился и выкинул ее на улицу через застекленную дверь. Пэм подняла руки, защищая лицо. И в итоге она получила 60 швов на одной руке и 105 на второй. Однако и после этого Пэм прямо вся расплывалась от счастья, если какой-нибудь строитель или маляр восхищенно присвистывал, глядя на ее ноги, когда она проходила мимо. И как интересно это называется? Долготерпение или непроходимая тупость? Поразительная жизнеспособность или тяжкая форма склероза? Про себя Рози определяла подобное состояние как синдром Хеверфорд и очень надеялась, что эта болезнь не заразна. «Как скажете, мэм», — — отозвался ювелир. «Знаете, мне ведь вечно приходится говорить неприятные вещи хорошим людям. И мне это ужасно не нравится. Я даже думаю, что именно поэтому нас и не любят, владельцев ломбардов. Работа у нас такая — говорить людям горькую правду. А кому это понравится?»
«Никому», — согласилась Рози. «Никому не понравится, мистер...»
«Стейнер», — подсказал он. «Билл Стейнер. А мой отец — Эйб Стейнер. Вот наша визитная карточка». Он протянул Рози визитку, но она лишь улыбнулась, покачав головой.
«Она мне вряд ли понадобится. Всего хорошего, мистер Стейнер».
Она направилась к выходу. На этот раз Рози пошла по боковому проходу, потому что увидела, что пожилой господин направляется прямо к ней по центральному. В одной руке он держал свой потрёпанный портфель, в другой — несколько старых книжек. Может, он вовсе и не собирался с ней заговорить, как ей показалось поначалу. Но в одном Рози была уверена. Лично ей не хотелось ни с кем разговаривать. Сейчас ей больше всего хотелось поскорее уйти из ломбарда со странным названием «Город Свободы», сесть на автобус и напрочь забыть о том, что она вообще сюда заходила. Она шла по проходу, не глядя по сторонам. Она только мельком отметила про себя, что в этой части ломбарда собраны предметы декоративного искусства. Небольшие статуэтки и картины — в рамках и без рамок, расставленные на пыльных полках. Рози смотрела прямо перед собой. Она была не в том настроении, чтобы любоваться картинами и статуэтками, пусть даже и самыми, что ни есть, распрекрасными. Но тут ее что-то дернуло остановиться и повнимательнее присмотреться к одной картине. Это было странное ощущение. Как будто не взгляд зацепил картину. Как будто картина сама притянула взгляд.